того времени эти споры наполнили всю их жизнь. Каждая встреча была продолжением одной и той же страстной беседы, и с каждым днем все более ясно обнаруживалась роковая непримиримость их верований. Для него жизнь — борьба за расширение знаний, борьба за подчинение таинственных энергий природы, человеческой воли. Все люди должны быть равносильно вооружены для этой борьбы, в конце которой нас ожидают свобода и торжество разума, самой могучей из всех сил и единственной силы мира, сознательно действующей. А для нее жизнь была мучительным приношением человека в жертву неведомому, подчинением разума той воле, законы и цели которой знает только священник. Пораженный, он спрашивал: «Но зачем же вы ходите на мои лекции? Чего вы ждете от социализма?» «Да, я знаю, что грешу и противоречу себе», — грустно сознавалась она. «Но так хорошо слушать вас и мечтать о возможности счастья для всех людей». Она была не очень красива, тонкая, с умным личиком, большими глазами, взгляд которых мог быть кроток и гневен, ласков и суров. Она работала на фабрике шелка, жила со старухой-матерью, безногим отцом и младшей сестрой, которая училась в ремесленной школе. Иногда она бывала веселой, не шумно, но обаятельно, любила музеи и старые церкви, восхищалась картинами, красотою вещей и, глядя на них, говорила: «Как странно думать, что эти прекрасные вещи когда-то были заперты в домах частных людей, и кто-то один имел право пользоваться ими. Красивые должны видеть все, только тогда оно живет». Она часто говорила так странно, и ему казалось, что эти слова исходят из какой-то непонятной ему боли в душе ее. Они напоминали стон раненого. Он чувствовал, что эта девушка любит жизнь и людей глубокой, полной тревоги и сострадания любовью матери. Он терпеливо ждал, когда его вера зажжет ей сердце, и тихая любовь преобразится в страсть. Ему казалось, что девушка слушает его речи все внимательнее, что в сердце она уже согласна с ним. И все пламеннее он говорил ей о необходимости неустанной борьбы за освобождение человека, народа, человечества из старых цепей, ржавчина которых въелась в души и отемняет, отравляет их. Однажды, провожая ее домой, он сказал ей, что любит ее, хочет, чтобы она была его женой, и был испуган тем впечатлением, которое вызвали в ней его слова. Пошатнувшись, точно он ударил ее, широко раскрыв глаза, бледная, она прислонилась спиною к стене, спрятав руки, и, глядя в лицо его почти с ужасом, сказала: «Я догадывалась, что это так. Я почти чувствовала это, потому что сама давно люблю вас. Но, Боже мой, что же будет теперь?» начнутся дни счастья твоего и моего, дни нашей общей работы, — воскликнул он. «Нет, — сказала девушка, опустив голову, — нет, нам не надо говорить о любви». «Почему? Ты станешь венчаться в церкви?» — тихо спросила она. «Нет. Тогда прощай». И она быстро пошла прочь от него. Он догнал ее, стал уговаривать. Она выслушала его молча, не возражая. Потом сказала: «Я, моя мать и отец, все верующие, и так умрем. Брак в мэрии не брак для меня. Если от такого брака родятся дети, я знаю, они будут несчастны. Только церковный брак освящает любовь, только он дает счастье и покой». Ему стало ясно, что она не скоро уступит. Он же, конечно, не мог уступить. Они разошлись. Прощаясь, девушка сказала: «Не станем мучить друг друга. Не ищи встреч со мною. Ах, если бы ты уехал отсюда! Я не могу, я так бедна. Я не дам никаких обещаний», — ответил он. И началась борьба сильных людей. Они встречались, конечно, и даже более часто, чем прежде. Встречались, потому что искали встреч, надеясь, что один из двух не вытерпит мучений неудовлетворенного и все разгоравшегося чувства. Их встречи были полны отчаяния и тоски. После каждого свидания с нею он чувствовал себя разбитым и бессильным. Она в слезах шла исповедоваться, а он знал это, и ему казалось, что черная стена людей в танзурах становится все крепче, несокрушимее с каждым днем, растет и разъединяет их насмерть.